В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши журналисты работают в Сухуми, Цхинвале, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В первый же день зимней сессии ПАСЕ грузинская делегация выступила против российской. В Сухуми активно обсуждают отставку помощника российского президента Владислава Суркова. Энергокризис в Абхазии. Где брать электроэнергию, понятно, в России, но договоренности все еще нет. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Российские туроператоры с 27 января приостановили продажу путевок в Китай в связи с распространением ранее неизвестного коронавируса. При этом экстренно эвакуировать уже находящихся в Китае российских туристов пока не будут. В провинции Хубэй, в том числе в ее административном центре Ухань, где объявлен карантин, находится 140 россиян, 75 из них студенты. Как рассказал представитель посольства России Интерфаксу, сейчас обсуждается возможность выезда россиян из закрытого китайскими властями Уханя. Французские туроператоры также приостановили организацию поездок в Китай до 21 февраля. Минздрав Франции объявил о предстоящем вывозе французов из страны, передает телеканал Евроньюс. В самом Китае из-за угрозы распространения нового типа коронавируса на неопределенный срок продлили каникулы в школах и вузах. С 26 января запрещена торговля дикими животными, а на все скотоводческие фермы наложен карантин. Парки развлечений в Шанхае и Гонконге приостановили работу, а в Пекине и других городах страны запрещены массовые мероприятия. В провинции Хунбей 56 миллионов человек находятся под карантином. Число погибших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае превысило 80 человек. Всего в стране им заражены около 3000. Самолет, потерпевший сегодня катастрофу в Афганистане, оказался мобильным узлом связи и ретранслятором ВВС США. Ранее сообщалось, что самолет был гражданским. Военным назначили самолета, а бомбардир сообщила расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Ранее распространилась информация о том, что радикальная группировка «Талибан» объявила о гибели самолета ВВС США в афганской провинции Газни. Пока нет ясности, взяли ли талибы на себя ответственность за произошедшее. Сегодня 25-я годовщина освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим. Этот день отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста. В годы Второй мировой войны в Освенциме погибли более миллиона человек. Большая часть жертв – евреи, отправленные нацистами в газовые камеры. Освенцим был крупнейшим лагерем смерти и стал наиболее известным в мире местом, связанным с Холокостом. На территории бывшего лагеря смерти, расположенного в Польше, проходят траурные мероприятия. На них собрались главы ряда государств и правительства, также около более 200 человек, переживших Холокост, в том числе бывшие узники лагеря. Среди тех, кто приехал в Освенцим, президент Польши Анджей Дуда, президент Германии и Израиля. Также президент Украины Владимир Зеленский призвал все демократические государства объединиться, чтобы не допустить новых проявлений ксенофобии.
Сегодня всем демократическим странам необходимо объединить свои усилия. Европа и мир сегодня не имеют права молчать, как это было в 1939 году. Европа и мир не имеют права на равнодушие и бездействие. Только единство мира может дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий. Сегодня мы чтим память жертв Холокоста и клянемся никогда снова. Как ответственные демократические страны, мы раз и навсегда говорим «нет» тоталитарным идеологиям, ксенофобии, агрессии и каким бы то ни было проявлением ненависти и нетерпимости. Добро и милосердие сильнее политических амбиций.
Заявил президент Украины Владимир Зеленский. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что заморозка помощи Украине летом прошлого года была напрямую связана с требованием Трампа к Киеву расследовать деятельность его политического оппонента Джо Байдена. Такое утверждение содержится в пока не опубликованной рукописи мемуаров Болтона, которая оказалась в распоряжении The New York Times. Болтон, в частности, пишет, что Трамп говорил ему, что не разморозит помощь Украине до тех пор, пока власти этой страны не помогут помогут в расследовании деятельности сына Джо Байдена и самого бывшего вице-президента и одного из претендентов на выдвижение в президенты от Демократической партии. В Сенате сейчас идет процесс по вопросу об отстранении Дональда Трампа от должности после импичмента, вынесенного ему Палатой представителей. Вопрос вызова дополнительных свидетелей, в том числе Болтона, один из ключевых на этом процессе. Республиканцы, которые располагают в Сенате большинством, ранее отказались вызывать новых свидетелей, однако еще могут изменить свою позицию. Болтон, который не давал показаний в Палате представителей из-за запрета Белого дома, дал понять, что готов выступить в Сенате, если получит повестку. Трамп в Твиттере отверг утверждение Болтона, написав, что никогда не говорил своему бывшему помощнику, что связывал помощь Украине и расследование против Байдена. Американский президент выразил предположение, что Болтон добивается сенсации, чтобы повысить продажи своей книги.
Эхо Кавказа. Новости.
Федеральная служба безопасности России приостановила расследствие по делу украинских моряков, задержанных у берегов аннексированного Крыма российскими пограничниками в ноябре 2018 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Николая Полозова, который представляет интересы вернувшихся на родину украинских моряков. О причинах, по которым следователь приостановил уголовное дело о незаконном пересечении границы, неизвестно. Адвокат пока не знаком с постановлением следствия. Ранее сообщалось, что это было связано с материалами дела, с тем, что ФСБ возобновило следствие по делу украинских моряков в ноябре 2019 года. Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили, обстреляли, а затем задержали украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Ян» и «Капу», которые пытались пройти в Азовское море через Керченский пролив. Вместе с ними были задержаны 24 украинских военнослужащих. Киев назвал действия России актом агрессии. Позицию Украины поддержали США, НАТО, ООН и Евросоюз, призвав в российские власти немедленно освободить моряков и вернуть катера. Россия же обвинила задержанных в незаконном пересечении границы. Им грозило до 6 лет лишения свободы. В сентябре 2019 года украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена заключенными между Украиной и Россией. Позже Россия передала Украине и захваченные корабли.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузия вместе с другими представителями стран Восточной Европы оспаривает возвращение российской делегации в ПАСЕ. Несмотря на промежуточный успех грузинской делегации, оппоненты власти ожидают, что в ходе зимней сессии этой организации в адрес правящей грузинской мечты последует критика от европейских парламентариев из-за провала избирательной реформы и не только. На вопросы представителей ПАСЕ придется отвечать и министру иностранных дел Давиду Залкалиани. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Представители стран Восточной Европы, оспорившие сегодня полномочия российской делегации, довольны достижением. Хотя решение, которое будет принято в отношении российского представительства в ПАСЕ в течение 24 часов, может их разочаровать. При обсуждении порядка работы в первый день зимней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы литовский парламентарий Имануэлис Зингерис выступил с предложением пересмотреть полноправное участие в сессии российской делегации. Из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины в 2015 году Россию лишили права голоса и участия в работе органов ассамблеи. С 2017 года из-за этой ситуации Россия перестала платить взносы в бюджет Совета Европы и прекратила выходом из организации. ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме в июне 2019 года. Но сегодня литовский парламентарий Зингерис напомнил, что Россия продолжает игнорировать решение Европейского суда по правам человека. Среди тех, кто поддержал предложение, были представители грузинской и украинской делегации, и вопрос был направлен на изучение в Комитет по мониторингу, так называется Комиссия по выполнению обязательств государствами-членами Совета Европы. На этом организованное и скоординированное выступление представителей восточноевропейских стран против российской политики не закончилось. Вслед за Зингерисом предложение оспорить полномочия российской делегации высказала депутат парламента Латвии Мария Голубева, заявившая, что выборы депутатов Госдумы в 2016 2016 году прошли в Крыму, который является оккупированной территорией. Более того, несколько членов российской делегации включены в санкционный список Евросоюза в марте и в сентябре 2014 года из-за активной поддержки участия российских вооруженных сил на Украине и аннексии Крыма, и из-за голосования незаконной аннексии Крыма Россией. Добавила Мария Голубева. Ее предложение также набрало необходимое количество сторонников, и вопрос был направлен на изучение в Комитет по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам. Комитеты в течение суток должны принять решение, которое примет или же отклонит Ассамблея. С учетом недавнего восстановления полномочий российской делегации, за которое выступали Германия и Франция, вероятность того, что Российской Федерации вновь будет отказана в праве голоса в ПАСЕ, невелика. Тем не менее, даже если победа окажется промежуточной, для главы грузинской делегации Ираклия Кобахидзе все это имеет особое значение. И после существенного обновления грузинской делегации она продолжает следовать ранее взятому курсу.
Для нас очень важно озвучивание политического месседжа, связанного с Российской Федерацией, тех действий, к которым прибегает эта страна, в первую очередь нарушение принципов международного права, оккупации территорий суверенных государств. Мы по этому поводу хотим еще раз возвысить голос, и этому служит тот шаг, который был нами осуществлен на сегодняшнем заседании.
Сомнения по поводу внешнеполитической ориентации правящей партии усилились после того, как в ноябре 2019 года «Грузинская мечта» провалила обещанную избирательную реформу. Тогда же в знак протеста парламентское большинство и должность покинула вице-спикер Тамар Чугушвили и еще 7 депутатов. Все они считались прозападным крылом «Грузинской мечте». Их уход для многих наблюдателей стал очередным доказательством пророссийских предпочтений Бидзины Иванишвили. Поэтому сегодня Ираклий Кобахидзе особо указал на то, что грузинские власти не отступят в борьбе против российской политики в регионе. В копилку своих первых достижений в обновленном составе «Грузинская мечта» вложила и тот факт, что сегодня Ираклий Кобахидзе был избран вице-президентом ПАСЕ. Защищая государственные интересы страны, «Грузинская мечта» нашла поддержку и в лице оппозиционного депутата от Европейской Грузии Давида Бакрадзе. По его словам, Грузия вместе с близкими партнерами всегда будет оспаривать полномочия российской делегации в ПАСЕ до тех пор, пока она
будет продолжать оккупацию Грузии и Украины, игнорировать те решения и обязательства, которые возложила на нее эта ассамблея, и возвращение полноценным членам в ПАСЕ является ошибкой.
Видимо, чтобы избежать гнева оппонентов, министр иностранных дел Грузии Давид Дзелкальяни заранее сообщил, что он не сможет углубиться в проблемы грузино-российских отношений. Это ему не позволяет должность председателя Комитета министров Совета Европы. Символические ключи правления Совета Европы Грузии от Франции получила в ноябре прошлого года. Давид Дзелкальяни сегодня перечислил те направления, которые Грузия назвала приоритетными за период ее председательства в международной организации.
Это права человека и защита окружающей среды, гражданское вовлечение в принятие решений, ориентированное на несовершеннолетних, систему правосудия и усиление демократии с вовлечением образования, культуры и дел молодежи. На всех этих направлениях у меня будет возможность поделиться с парламентариями нашими позициями, поговорить об уже проделанной работе с ноября месяца прошлого года и о тех будущих мероприятиях, которые запланированы до конца мая, когда Грузия завершит свое председательство.
В МИД Грузии обещали, что более обширно о российской оккупации, гуманитарном кризисе в Ахалгоре будет говорить президент Саломе Зурабишвили. Ее выступление в ПАСЕ намечено на завтра, 28 января. Многие оппоненты власти не сомневаются, что вслед за депутатами Европарламента жесткая критика в адрес правящей грузинской мечты будет слышна и от депутатов ПАСЕ. Сторонникам этого мнения вселяют убедительность участившиеся критические письма американских конгрессменов к представителям правительства грузинской мечты и недавний разнос, который устроили грузинской делегации в Европе. На прошлой неделе, кстати, тоже в Страсбурге, на заседании Комитета по иностранным делам Европарламента члены Европейской народной партии выступили с резким комментариями в адрес грузинской мечты из-за отказа правящей партии перейти на полностью пропорциональную избирательную систему в 2020 году. Тогда же евродепутаты указали представителям власти на отступление от демократических принципов и на признаки преследования оппонентов по политическим мотивам. Представители власти тогда указывали на то, что американские законодатели были введены в заблуждение представителями оппозиции, в основном из партии Михаила Саакашвили «Нацдвижение». Что же касается критики Европейской народной партии, то здесь грузинская мечта указала обществу на происки бывшей партии власти. «Нацдвижение» и отколовшаяся от него Европейская Грузия являются членами Европейской народной партии. С учетом того, что и в ПАСЕ данная политическая сила представлена большинством, то, следуя логике последних событий, велика вероятность, что грузинская мечта и на площадке ПАСЕ не избежит критики из-за провала избирательной реформы и нежелания договориться с оппозицией. Открывшаяся сегодня зимняя сессия ПАСЕ продлится до 31 января. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинская мечта, которую завалили письмами из США, переходит в контратаку. Власть обещает разобраться с недовольными конгрессменами с глазу на глаз. Между тем, критика становится двухпартийной, и помимо экономического лоббирования, наблюдатели все явственнее замечают признаки политического давления. Владимир Унанян с подробностями.
Грузинскую мечту завалили письмами из-за океана. Критическим посланием на имя грузинского премьера от членов Палаты представителей американского Конгресса присоединился их коллега из Верхней Палаты Высшего законодательного органа США. Сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер вежливо, но жестко раскритиковал правительство Грузии за отказ от перехода на полностью пропорциональную избирательную систему в 2020 году, а также выразил серьезную обеспокоенность возбуждением уголовных дел против лидеров оппозиции и назначением в одностороннем порядке аж 14 судей Верховного суда на фоне серьезных вопросов относительно их юридической квалификации. Но все же основной акцент сенатор Уикер сделал на предстоящих выборах.
«На фоне того, что выборы должны быть проведены менее чем через год, я призываю ваше правительство быстро принять избирательное законодательство, которое получит широкую общественную поддержку и обеспечит равные правила для всех. Если такие меры не будут приняты, растущее недоверие к демократическим институтам Грузии может подорвать легитимность выборов в следующем году и прозрачной судебной системы страны».
Говорится в письме сенатора, копию которого опубликовала оппозиционная партия «Единое национальное движение». Схожего мнения придерживается и еще один конгрессмен Брайан Бабин. Правда, этот американский политик сделал упор на экономическом аспекте, подтвердив приверженность содержанию предыдущих посланий своих коллег. Бабин вновь упомянул компанию «Фронтера».
«В показателях демократии, экономики, свободного рынка Грузии все больше наблюдается негативная тенденция, которая вызывает беспокойство у членов Конгресса США. Результатом этой тенденции является сокращение прямых иностранных инвестиций в Грузию. Это связано с тем, что американские и европейские бизнес-интересы стали жертвой преследований, прекращения контрактов и экспроприации. Ярким примером этого является случай с компанией Frontera Resources».
Бабин также подчеркнул, что поддержит законопроект, представленный в феврале 2019 года автором первого критического письма, конгрессменом Малиным. Документ предусматривает санкции против правительства Грузии в том случае, если оно предпримет действия, которые нарушают договоры или обязательства с американцами, занимающимися бизнесом в Грузии. Причем в числе адресатов письма госсекретарь США Майк Помпео. В Тбилиси предпочли обидеться. Посол Грузии в США Давид Бакрадзе назвал тональность, в которой выдержаны претензии американских законодателей, неприемлемой.
Тон, которым обращаются поддерживающие компанию «Фронтера» конгрессмены к премьер-министру страны стратегического партнера Соединенных Штатов, неприемлем.
Очевидно, именно поэтому ответа от премьер-министра Грузии конгрессмены так и не дождались. Георгий Гахария, не так давно заявивший, что для него не проблема сесть и обсудить любые наболевшие вопросы, очевидно, не захотел состязаться в эпистолярном жанре. Грузинские власти предпочитают устные обсуждения письменным. Позицию правительства озвучил бывший премьер, а ныне министр обороны Ираклий Гарибашвили.
«Любой вопрос или недопонимание, которые могут существовать у отдельных конгрессменов или между нами, должны разрешаться не посредством писем, а прямого диалога. И мы обязательно сделаем это. Никакой лишний драматизм в этих вопросах не входит ни в наши интересы, ни в интересы нашей страны и народа. Я хочу, чтобы все это хорошо понимали. А те оценки, которые мы слышим от разных политических оппонентов, являются явным подтверждением того, что их цели не отражают интересы страны и народа».
Впрочем, политические оппоненты указывают на то, что правительство грузинской мечты, очевидно, окончательно потеряло связь с реальностью, перейдя в диалоги с представителями США на язык улицы.
«Мурам Шишевидеда, ам Чхубе Висмере, Гадат Куйта, Грузинская
мечта вошла в раж и решила в разговоре с сенаторами использовать тактику уличных разборок, свидетельством чему является заявление посла Грузии Бакрадзе, что им не понравился тон конгрессменов. И сейчас правительство грузинской мечты вместе с посольством официально вступили в уличное противостояние с Конгрессом и Сенатом США, акцентируя внимание на тоне, а не на содержании, указывающем на те проблемы, которые вызвали столь жесткий тон. То есть грузинская мечта открыто вступает в противостояние с Америкой, и это только усиливает позиции России. Уверен один из лидеров европейской Грузии Гиги Угулава. Впрочем, в той части, которая касается поддержки конгрессменами американской компании «Фронтера», у грузинской мечты появились союзники из числа их противников. В частности, независимый депутат Беканес Флишвили, еще в прошлом году покинувший ряды правящей партии, на специальном брифинге призвал власти встать на защиту уволенных сотрудников компании и добиться выплаты им задолженности по зарплате. Я внимательно слежу за последними событиями, а также письмами конгрессменов и сенаторов. Я разделяю их пафос в связи с демократическими ценностями, где внимание уделяется тому, что власти не сдержали предвыборного обещания в связи с пропорциональной избирательной системой. Я разделяю то, что в стране не гарантировано верховенство закона. Однако все это нужно отделять от проблем, вызванных деятельностью американских компаний. Я хотел бы призвать конгрессменов и сенаторов США внимательно следить за происходящими здесь процессами. Мы требуем, будь то американский конгрессмен или кто-либо другой, с уважением относиться к грузинскому народу, местным рабочим. Потому что, когда речь заходит о поддержке компании «Фронтера», они должны тщательно изучить деятельность этой компании. Безусловная поддержка таких компаний бросает тень на пафос, который они использовали в своих письмах. Я призываю конгрессменов, чтобы, когда они делают такие заявления от имени демократии, пусть также призывают представителей своей страны уважать права человека и верховенство закона в Грузии. Мы не колония, где иностранные компании могут зарабатывать деньги за счет эксплуатации граждан нашей страны.
По словам Нацлишвили, 84 сотрудника компании «Фронтера» были уволены 17 декабря прошлого года без выплаты задолженности по зарплатам за 11 месяцев.
В американском посольстве от жесткой позиции конгрессменов дистанцировались, но вместе с тем дали понять, в том, что касается избирательной системы, тем более в год выборов, Вашингтон ждет от Тбилиси больше конструктивности. При этом, по мнению наблюдателей, несмотря на попытки грузинской мечты списать активность конгрессменов исключительно на лоббирование бизнес-интересов конкретной компании, к слову, связанной с демократической партией, явно прослеживаются и чисто политические сигналы. Вслед за письмами конгрессменов в Твиттере появилась запись бывшего заместителя помощника министра обороны США, а ныне исполнительного директора Центра Байдена Майкла Карпентера, в котором говорится, что правительство Грузии получило двухпартийное предупреждение о негативных тенденциях, в том числе в свободе выражения, независимости суда и концентрации власти. Причем Карпентер прямо заявляет, власти должны отнестись к этому письму от друзей с повышенной ответственностью. Карпентер довольно частый гость в Грузии, его активность в этом вопросе, считают наблюдатели, в свою очередь указывает на активность в США другого лобби, политического, симпатии которого явно не на стороне нынешней правящей партии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Политический кризис в Абхазии остается в центре внимания местных экспертов и журналистов. Наш сухумский блогер Изида Чания считает, что рейтинг абхазских оппозиционеров, добившихся отставки президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба, стремительно падает. И вот как она это объясняет.
Последнее время я никак не могу выкинуть из своей головы слова «интернационала». Я его мысленно напеваю на работе и дома, а на собраниях и митингах хочется вскочить и запеть в голос. Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Только объективная оценка собственных музыкальных способностей, в кавычках, останавливает меня от этого героического шага. Почему героического? Да потому что догадываюсь, что публика, собравшаяся, к примеру, на погром здания заседание правительства, на парламентское, партийное или другое какое заседание, зачастую похожее, пусть и не на многочисленные, но комсомольский съезд воспримет мое пение в свой адрес и будет права. А после того, как из меня вырвется интернационал, бежать будет поздно. Произойдет самоузнавание, и уверена, что никого не остановит ни гендерный фактор, ни мой возраст, ни другие морально-этические принципы. Кому ж приятно признать себя неодушевленным ничем? Вот такая это январская молодежная революция, посетившая нашу страну и посеявшая в ней хаос. Вообще-то она планировалась на февраль, но до февраля не дотянули. И теперь мы все в полном январе. То, как ничем и пытаются стать всем, несложно пронаблюдать по абхазскому сегменту социальных сетей. Они заполнены красноречивыми фото и видеокадрами, на которых мало кому известные субъекты то примеряются к креслу президента, то напяливают на себя папаху первого президента страны Владислава Арцинба. Прямо как мартышки у Крылова. То к теме их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет. Но мартышки Мартышку запечатлел известный баснописец, а наши ничемы пытаются сохранить в истории свои подвиги, используя современные технологии. На кнопки нажимать они научились, сомнения нет. А вот обратной реакции на эту непристойную вакханалию, видимо, спрогнозировать не смогли. Реакция есть. И сегодня уже очевидно, что рейтинг идейных вдохновителей переворота, благодаря в том числе и вот таким вот обезьянкам, неуклонно падает. Об этом свидетельствуют опросы, которые анонимные пиарщики, видимо рассчитывающие на невнимательность пользователей, выставляют в различных группах. Но я любопытная, а потому заглянула на страницу каждому и выяснила, что за героев переворота все больше голосуют анонимы. Иногда небольшими отделениями, реже взводами и ротами, наверное, танковыми, так как в них не более 30 человек, на батальоны, дивизии, армию не набирается единомышленников даже вместе с анонимами. Но причины падения рейтинга политиков, свергнувших президента, не только в замечательных картинках в соцсети. Есть и другие детали. Я остановлюсь на самых, на мой взгляд, поучительных. И, конечно, вспомню школьную программу Владимира Ильича Ленина и Октябрьскую социалистическую революцию. Так вот, Ильич-то соблазнял крестьян землей, рабочих фабриками. А сразу после того, как переворот удался, он обратился к гражданам и поставил задачу, от которой у штурмовавших Зимний дыхание сперло, сформировать рабочее крестьянское правительство. На следующий день была речь вождя, адресованная рабочим, солдатам и крестьянам. Напомню, в ней про власть советом, про безвозмездную передачу помещичьей и монастырской земли крестьянам, про демократизацию армии и про право народов на самоопределение. Что из этого получилось, все знают, но мы же не про политиков, которые обманывают народ, а о методологии захвата и удержания власти. А что сделали наши ленинцы? Все прямо наоборот. Видимо, в школе совсем плохо учились. Мало того, что покинули страну сразу после переворота и перессорились между собой, так еще и на территории иностранного государства затеяли переговоры за спиной пролетариата и изредка вещают из-за границы. И даже не про народный интерес, а больше про свой, коммерческий. Недвижимость, непонятно от кого доставшуюся, им надо продать, вкрутиться в нефтяные схемы, а еще наладить какие-то экономические связи. Нестыковочка получается. Надо напомнить забытые строчки интернационала. Там совсем про другое. Пускай вернут рабочим массам назад народное добро. Видимо, народное добро возвращать-то ничем и не собираются. Отсутствие востребованного в народе посыла, на мой взгляд, очень важный минус. Но дальше вообще минусище. Давление сторонников УНД, партии Амсахара и Единой Абхазии, на оппонентов кадровых вопросов. Просто позорной истории и чуть ли не публичная драчка за должности, а как результат раскол в рядах УНД. Поэтому не мудрено, что рейтинг политиков, совершивших переворот, сошел на нет даже в нашем поляризованном обществе. Есть еще один момент, на который бы мне хотелось обратить внимание. Президент Рауль Хаджин, попадав в отставку, думаю, что сам того не подозревая, лишил своих бывших оппонентов, так сказать, идеологической базы. Две партии, Амсахара и Единая Абхазия, которые 5 лет рекламировали себя, ругая Хаджинба, утратили точку опоры. Президентское кресло пустое, ругать им больше некого, и молчание затянулось. А народ-то пребывает в ожидании чудес экономических, политических, повышения благосостояния, пенсий, зарплат, исчезновения преступности, парада признаний, громадных, незнамо откуда взявшихся доходов. Что ж тут им ответить? Землю крестьянам отдавать не хочется, как и недра народу. Похоже, пустующее кресло президента не помогает. И остается снова вспомнить симпатичную обезьянку, в руках которой очки не действуют никак. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20.30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Прямые авиарейсы из Китая в Грузию, возможно, временно приостановят из-за коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе. По информации министра, несколько авиарейсов уже отложены. Власти также рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в страны Азии. Меры контроля в связи со вспышкой коронавируса уже приняты в аэропортах Грузии. В частности, врачи измеряют у пассажиров температуру. По всей территории самопровозглашенной Республики Абхазия с сегодняшнего дня введены ограничения на подачу электроэнергии из-за критически низкого уровня воды в Джварском водохранилище «Ингури-ГЭС». Компания «Черноморэнерго» опубликовала график отключения. В Абхазии заявляют, что ограничения введены до начала перетока электроэнергии из России. Данный вопрос находится в стадии решения. Несмотря на введенные в Абхазии ограничения на подачу электроэнергии, «Ингури-ГЭС» придется остановить к 15 февраля, заявил «Эхо Кавказа» технический директор станции Гиахубуа. По его словам, ограничения были введены и в прошлом году, но они не были эффективными. Цитата: «Выключают на 2 часа, а в последующие часы абоненты увеличивают потребление электроэнергии», говорит Хубуа. В «Ингури-ГЭС» заявили, что вчера потребление Абхазии составила 9,5 миллионов киловатт-час, тогда как в прошлом году максимальный показатель был около 8,5 миллионов. Посол Грузии в США Давид Бакрадзе впервые прокомментировал критические письма американских политиков властям Грузии. Бакрадзе заявил, что часть писем связана с правовым спором американской компании «Фронтера». Цитата: «Абсолютно неприемлем тон, которым конгрессмены США, сторонники компании «Фронтера», обращаются к премьер-министру государства, стратегического партнера США. По данному вопросу у нас уже есть опыт обращения с конгрессменами, поддерживающими данную компанию. В США политики часто представляют интересы своего избирательного округа. Компания «Фронтера» работает в Техасе и Оклахоме. Соответственно, эти конгрессмены заинтересованы поддержать компанию, у которой судебный спор с правительством Грузии», заявил Бакрадзе в интервью грузинской телекомпании «Имедиа». Что касается письма группы «Друзей Грузии» в Конгрессе США, Бакрадзе заявил, что оно содержит неточности по ряду вопросов, например, по ситуации в экономике Грузии. Напомним, премьер-министр Грузии Георгий Гахария получил несколько критических писем из Вашингтона. Одним из последних к нему обратился конгрессмен-республиканец от штата Техас Брайан Бабин. В открытом письме он выразил обеспокоенность, цитата, «из-за продолжающегося отступления страны от демократических ценностей и ухудшения экономического благосостояния граждан». Пропускным пунктом Раздахан в течение 10 дней смогут воспользоваться около 300 пенсионеров. Об этом сообщает информагентство РЭС. В Цхинвале уточняют, что речь идет только о пенсионерах, не имеющих югостинского гражданства. Напомним, пожилым людям впервые с сентября прошлого года дали возможность выехать из Ахалгори 24 января. Югостинские власти ограничили передвижение граждан из этого района в ответ на обустройство грузинского поста вблизи села Цнелиси. При этом российский МИД считал чрезмерной реакцию Цхинвали на обустройство грузинского полицейского поста.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Известие об уходе с госслужбы помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова, курировавшего отношения с государствами СНГ и самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии, вызвало многочисленные комментарии. Звучат они и в самой Абхазии, где Суркова воспринимают как весьма неоднозначную фигуру, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Позавчера с утра по многим СМИ разных стран и в соцсетях разлетелась весть о том, что российский политолог Алексей Чесноков в своем телеграм-канале сообщил об уходе в отставку с государственной службы Владислава Суркова, помощника президента РФ Владимира Путина. И хотя затем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что соответствующего указа президента нет, никто к сообщению Чеснокова, воспринимаемого как правая рука Суркова, не отнесся как к фейку. В течение ближайшего месяца, витиевато продолжил Чесноков о Суркове, он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах. Конец цитаты. Суркова называли главным идеологом Кремля, серым кардиналом, главным кукловодом политического процесса. Характеристика Михаила Прохорова. Но, по мнению ряда политологов, Сурков проиграл аппаратную борьбу новому заместителю руководителя администрации президента Дмитрию Козаку из-за якобы провального для Москвы саммита Нормандской четверки в Париже. А некоторые комментаторы указывали на январский политический кризис в Абхазии, который Сурков допустил, отвечая за работу со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии, в том числе по вполне понятным причинам это объяснение часто звучало в нашей республике. Вот как довольно хлестко оценили работу Суркова в публикации в интернет-издании «Евразия Дейли». Имитация деятельности, производство управляемых конфликтов, формирование псевдореальностей. Такая большая игра без начала и конца, без смыслов и конечных задач. То, что обыватель оценивал как гениальность Суркова, на самом деле недюжинный талант уметь зафиксировать себя и заявить о своем «результате» в кавычках в том или ином политическом процессе, который начался и продолжается без тебя и к которому ты, в принципе, никакого отношения не имеешь. В этом смысле его уход закономерен и несколько обнадеживает. Конец цитаты. Интересно, что почти за две недели до сообщения Чеснокова 17 января в интервью международному информационному порталу экс-председатель политической партии Айнар Тингиз Джопуа, после того, как журналист в вопросе упомянул Суркова, отреагировал довольно схоже. Суркова в Абхазии не любят. Может быть, в глаза говорят хорошо и мило улыбаются, но в этой «любви» в кавычках, кроме ненависти, ничего нет. Сурков – любитель агрессивной политики, слишком энергичен там, где не нужно. Благодаря чему даже позитивные шаги в вопросах сотрудничества в действительности создают отрицательный эффект. У абхазской политической элиты, особенно старой, к Суркову отношение демонстративно хорошее, у молодых политиков демонстративно плохое. Но если без демонстративности, у тех и этих отношение к нему плохое. Конец цитаты. Чтобы расшифровать приведенные мнения, которые можно сконцентрировать два слова «чересчур креативный», надо хотя бы бегло вспомнить историю его отношений с абхазскими элитами. А потом еще в абхазском обществе дважды грянули скандалы после того, как украинские, по некоторым сведениям, хакеры взломали электронную почту приемной Суркова и порциями стали выкладывать, в частности, письма многих известных в Абхазии людей, которые, не за красивые глаза, сотрудничали с командой Суркова в ее интересах. 12 января 2020 1945 года, когда Владислав Сурков прибыл в Сухум помогать замсекретаря Совбеза России Рашиду Нургалиеву в тушении разгоревшегося абхазского политического кризиса, посыпались интернет-комментарии. Один комментарий был попросту оскорбительным в адрес Суркова. Автор другого назвал его режиссером переворотов. Как известно, Владислав Юрьевич как минимум не поддержал Рауля Хаджимова в январе 2020 года, так же, как не поддержал в мае 2014 Александра Анкваба. Подчеркиваю это как минимум. А далее в этом месяце в Абхазии прозвучали весьма примечательные суждения. Один из депутатов предыдущего созыва абхазского парламента, который активно участвовал в приходе 5.5 лет назад к власти Хаджимба, вдруг обрушился на Суркова в соцсетях, приведя некие резкие слова, произнесенные некогда якобы тем в стенах абхазского парламента. А другой депутат того же созыва, который состоит сейчас в команде, добившейся отставки Хаджимба, опроверг в соцсетях свидетельство бывшего коллеги, после чего его слова процитировали и в СМИ. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Что думают о причинах ухода Суркова московские политологи, выяснял Мурат Гукемухов.
В пятницу 24 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Казака заместителем главы администрации президента. В ушедшем правительстве Казак курировал топливно-энергетический комплекс и промышленность, а также вопросы урегулирования конфликта на востоке Украины. На следующий день, в субботу, близкий к помощнику президента Суркову политолог Алексей Чесноков заявил, что Владислав Юрьевич уходит с государственной службы. В пятницу он подал заявление об отставке. Как написал политолог в телеграм-канале, цитирую, «в течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией, после этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах». Конец цитаты. Уже после публикации Чеснокова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Эхо Москвы» заявил, цитирую, «указа об отставке Суркова пока не было». Конец цитаты. Это то, что прошло по информационным лентам. При этом ни слова не было сказано о том, переходит ли от Владислава Суркова вместе с Украиной под кураторство Дмитрия Казака Абхазия и Южная Осетия. Вопрос логичный, потому что до сих пор они были в одном кураторском кейсе – ведении управления президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству. Руководитель Центра политической информации политолог Алексей Мухин говорит, что пока трудно говорить определенно о том, кто будет курировать Южную Осетию и Абхазию.
Про Абхазию и Южную Осетию мы, к сожалению, узнаем только тогда, когда будет опубликован официальный функционал нового заместителя главы администрации президента. Потому что, я так понимаю, сейчас вопрос решается. Я не думаю, что господин Казак будет в большом восторге от этого нового функционала, но его опыт работы над Приднестровской проблемой, над Украиной, в принципе, было бы логично, если бы именно он включился в решение этих проблем тоже. Правда, на этом направлении доминируют и окормляют, можно сказать, это управление ФСБ и Генпрокуратура. Но, насколько мне известно, у господина Казака настолько серьезный политический вес, что никаких проблем не возникнет.
Кураторство Суркова в Южной Осетии отличалось, ну, таким плотным администрированием внутриполитических процессов. В первую очередь избирательных, которые и в самой республике, и сторонние наблюдатели называли не иначе, как чрезмерным администрированием. В случае, если Дмитрий Казак станет куратором Южной Осетии, что-нибудь в этом плане изменится?
Ну, у меня такой информации нет, но я думаю, что это логично, потому что Россия тратит достаточно значительные средства на поддержание социального статуса жителей, и я так понимаю, что это связано с особенностью оказания финансовой помощи. Москва должна быть уверена тех людях, которые занимаются деньгами в регионе или имеют отношение к распределению средств. Трудно сказать, но Казак рекомендовал себя хороший администратор. Плюс у него репутация очень решительного политика и организатора. Поэтому я думаю, что если он будет менять эту методу, схему, только в сторону ужесточения.
Второй и не менее важный вопрос в связи с предстоящей сменой куратора. Как это отразится на финансировании республики? Директор департамента стратегического анализа компании ФБК считает, что хуже не будет.
Скудеть рука не должна. Ведь общий подход у нас, я имею в виду деятельности правительства, что деньги есть, денег достаточно. И основания говорить так, ну, есть там. Почти 3 триллиона профицит федерального бюджета по итогам 2019 года, почти 8 триллионов рублей в Фонде национального благосостояния. То есть в умах власти есть твердое убеждение, что денег достаточно, денег много. Вот когда есть такое убеждение, мне трудно представить, что здесь может быть какой-то пересмотр в пользу того, чтобы уменьшить как-то денежные потоки.
Все-таки Сурков ассоциировался в большей степени как политик, а Дмитрий Казак как хозяйственник. И, наверное, можно предположить, что он будет по прижимистей. Вы говорите, что финансирование не уменьшится. А как насчет контроля?
Но одно не исключает другое. То есть можно денег больше давать и больше контроля обеспечивать, и стараться повышать эффективность расходования средств. Но то, что постараются делать именно так, я в этом не сомневаюсь.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
С сегодняшнего дня в Абхазии начались веерные отключения потребителей электроэнергии. Руководитель РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария на пресс-конференции проинформировал население самопровозглашенной республики о ситуации в энергосистеме, причинах дефицита электроэнергии и перспективах перетока из Российской Федерации. На мероприятии побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
График веерных отключений разных регионов Абхазии и разных районов городов публикуются в СМИ и в соцсетях уже несколько дней. Граждан оповещают о том, в какие часы подача энергии будет прекращаться. Веерные отключения будут по 4 часа в сутки, 2 часа ночью и 2 часа днем. Кризис в энергетике связан с падением уровня воды в Джварском водохранилище Ингургэс и сокращением выработки электроэнергии. Предельный уровень воды, при которым должны быть остановлены агрегаты, составляет 442 метра над уровнем моря. В настоящее время он достиг показателя 420 метров над уровнем моря. Нынешний год, по словам руководителя РУП «Черноморэнерго» Аслана Басария, в климатическом отношении оказался наиболее жестоким за последние 40 лет, так как уже 2-3 года осадки в горной местности зимой почти не выпадают. Вода, которая весной во время таяния снега должна была пополнять запасы Джварского водохранилища, поступала в него очень плохо. При существующем уровне воды суммарная выработка Ингургэс и перепадной ГЭС-1 на 1 апреля 2020 года составит 301 миллион киловатт-часов. А потребление электроэнергии в Абхазии по март включительно достигнет показателя 533 миллиона киловатт-часов. Дефицит будет около 260 миллионов киловатт-часов. Те верные отключения, которые введены сейчас, не могут покрыть дефицит между выработкой и потреблением, считает Аслан Басария.
В такой вынужденной ситуации мы принимали решение согласования с руководством страны о введении веерных отключений. Но опять же, при таком дефиците говорить о том, что тот веер, который мы сегодня ввели, его будет достаточно для прохождения зимнего периода, это, наверное, не сказать ничего. Его совершенно недостаточно. То есть, если у нас 533 миллиона, и из них порядка 260 миллионов – это дефицит, то это порядка 40%. Вот для того, чтобы пройти этот период времени без перетоков, то есть без компенсации этого дефицита, ну вот вы можете взять сутки, 24 часа, взять 40% от этих суток и понять, какое количество времени каждый абонент должен быть обесточен. То есть это порядка 10 часов в сутки.
РУП «Черноморэнерго» ждет принятия решения на межправительственном уровне по вопросу перетока электроэнергии из Российской Федерации в Абхазию для компенсации дефицита.
Мы об этой ситуации прогнозно уже знали 5-6 месяцев назад. Мы информировали всех, и фактически работа идет уже давно на межправительственном уровне. Тем не менее, на данный момент вопрос еще не решен. Может быть, он в том числе еще и связан с тем, что изменения есть в Российской Федерации, не перераспределили полномочия еще тех людей, которые курируют Республику Абхазия, потому что там тоже кто-то должен принимать эти решения. Но тем не менее, мы очень надеемся на нашего партнера, на Российскую Федерацию, которая нас не оставляла без внимания все эти годы. Надеемся на то, что просто этот вопрос решится достаточно быстро. Говорить о том, когда он решится, в силу своей компетенции, я не могу, я этого не знаю. Но мы очень надеемся, что в ближайшие, как минимум, там, неделя-две этот вопрос решится.
Если решение перетоки не будет принято в ближайшее время, то «Черноморэнерго» будет вынуждена пересмотреть график отключений в сторону его ужесточения. «Потребление электроэнергии в Абхазии растет быстрыми темпами», – сказал Басария. «Если 3 года тому назад, в самую холодную зиму, оно было 408 мегаватт, то на данный момент выросло до 420 мегаватт, а с 2014 года потребление увеличилось на 28%. При этом 70% абонентов не оплачивают потребление. Приборы учета установлены только у 11 тысяч абонентов из 108. Но там, где установлены приборы учета, собираемость платежей выросла до 92%. Басария считает, что для выхода из кризиса нужно разработать экономически обоснованный тариф, а потом правительство должно решать, для кого и как его вводить. Повышение тарифа даст средства для установки приборов учета и позволит поднять собираемость платежей. Население Абхазии задолжало за потребленную электроэнергию около 1 миллиарда рублей. При этом стоимость приборов учета для всех абонентов около 800 миллионов рублей. Журналисты поинтересовались, кто будет платить за переток из России и из каких средств. Асан Басари ответил, что по сложившейся традиции переток оплачивается по цене 2,5 рубля за киловатт-час из средств инвестиционной программы помощи Российской Федерации Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А вот что сказал о ситуации с энергоснабжением Абхазии директор Ингури ГЭС Леван Мебония.
Количество воды в водохранилище довольно ограничено. Пока поставки осуществляются, но если в Абхазию не будет дополнительных поставок, если абхазы не смогут дополнительно завести из России или не введут ограничений, к 15 февраля может быть большой кризис. Осадки зимой немного значат. Высоко в горах снег идет. Отсутствие осадков осенью привело к этой ситуации. Точнее, не осенью, а после августа. После 20 июля был очень сухой период. По сравнению с прошлым годом на 40% меньше воды прибыло за этот период.
Сказал Леван Мебония.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Грузия временно приостановила прямое авиасообщение с Китаем для того, чтобы предотвратить попадание и распространение малоизученного коронавируса в Грузии. Минздрав принял и ряд других превентивных мер. Какие это мероприятия? Что известно о гражданах Грузии, находящихся в центре распространения заболевания в китайском городе Ухань, расскажет Анастасия Славинская.
В пограничных зонах, в том числе в аэропортах Тбилиси и Кутаиси, дежурят врачи. Они проверяют граждан, прибывающих из тех стран, где были зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом. Если температура тела у человека 38 и выше, эпидемиологи пограничной службы отправляют его на консультацию с врачом неотложной помощи. При обнаружении дополнительных тревожных симптомов человек должен быть доставлен в одну из 4 инфекционных больниц страны. Впрочем, пока случаев с подозрением на новый коронавирус в Грузии, как заявляют в Минздраве, выявлено не было. На данном этапе прямые рейсы из Китая отложены. У нас будет еще одна встреча на высоком уровне, где будет решен вопрос следующих рейсов. Мы рекомендуем нашим гражданам ограничить путешествия в Китай. Мы создали чрезвычайную координационную группу, которая активно работает с международными организациями. Наше авиасообщение также находится под контролем. У нас есть полная информация от всех авиалиний, осуществляющих полеты в Грузию. В частности, из каких именно локаций пассажиры начинают полет. Все превентивные меры, которые было необходимо принять, мы приняли. заявила сегодня глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. Накануне разными рейсами в Грузию прилетело 144 гражданина Китая. Из Грузии же вылетело 110 человек, говорит в свою очередь Амиран Гамкралидзе, глава Центра контроля заболеваний и общественного здоровья. По его словам, прибывающим в Грузию не только измеряют температуру, но и раздают информационные буклеты, где прописаны все симптомы, при возникновении которых следует обратиться к специалистам. Указано, куда обращаться и какие меры принять, чтобы защитить себя.
Помимо этого, с сегодняшнего дня специалисты общественного здоровья начнут посещать места, населенные китайцами. Мы их уже поставили на учет. Как вы знаете, граждане Китая работают на строительстве магистрали, на нескольких ГЭС. Наши специалисты выдадут им соответствующие информационные буклеты, проведут консультации, объяснят, чего следует опасаться, каких симптомов, в случае, если они были в Китае в течение последних 2 недель. Я напоминаю, что на сегодняшний день инкубационный период этого заболевания составляет от 5 до 15 дней. Симптомы – это температура, кашель и затрудненное дыхание.
Температура, хвела.
По данным Центра по контролю заболеваний Китая, продолжает Гамкралидзе, всего на данном этапе лабораторно подтверждено около 2700 случаев, из них 97% в Китае. Остальные 3% были зафиксированы в 12 странах мира. Всего от малоизученного вируса скончалось 80 человек. Информационное агентство Interpress News со ссылкой на посла Грузии в Китае Арчила Каландия сообщает, что в эпицентре заболевания, городе Ухань, на данном этапе находятся 5 граждан Грузии. Все они, по информации посольства, здоровы. Всего в дипломатическое представительство обратилось более 100 граждан Грузии, находящихся сейчас в Китае. Посольство поставило их на учет, чтобы в случае необходимости связаться с ними. Между тем, до сегодняшнего дня никаких ограничений на торговлю с Китаем в Грузии не было. Сегодня же, ввиду решения китайских властей о запрете на все типы торговли животными, был приостановлен их импорт и в Грузию. Информацию об этом распространяет Министерство защиты окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Согласно заявлению, из Китая в Грузию завозили декоративных рыб и черепах. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В продолжение темы рубрика «Голоса настроения жителей Тбилиси» выяснял Серго Бригвадзе.
Раис, что вы знаете о коронавирусе?
Я знаю то, что передают в новостях, что в основном это из-за того, что люди питаются сырыми продуктами, часто такими, которые не рекомендовано употреблять в пищу сырыми. Очень опасно, если этот вирус появится и в Грузии. В принципе, больше ничего не знаю.
Вы боитесь, что такое может произойти?
Конечно, боюсь. Как говорят, сейчас мы все беззащитны перед этим вирусом. Более того, говорят, что людей, приезжающих из Китая, не проверяют соответственно. Поэтому заболевание может проникнуть в страну. Боюсь. Правда, боюсь.
Считаете ли вы необходимым какие-либо превентивные меры?
Можно носить маску в местах скопления людей. Наверное, так и поступлю. Больше ничего не говорили, что можно сделать в качестве превентивных мер.
Здесь, в Грузии, его нет. Пока не зафиксировали ни одного случая. А вообще говорят, что это очень опасный вирус. Считаю, что и в Грузии должны начать серьезные эпидемиологические исследования. Каждый, кто побывал в Китае в последние месяцы, должен пройти такое обследование. В случае высокой температуры необходимо сразу госпитализировать человека. Впрочем, я не уверен, что диагностика у нас в стране так хорошо развита. Да и вирус новый. Не думаю, что наши медики способны его обнаружить. В превентивных мерах я не вижу смысла. В Китае уже погибли десятки человек. Не думаю, что у них не было недостатка в витаминах.
Все телевидения об этом говорят. Конечно, я слышала о новом коронавирусе. Думаю, нам пока бояться нечего. Если прибывающих из Китая будут хорошо проверять, в случае необходимости оказывать им необходимую медицинскую помощь. Если же у нас зафиксируют случаи, может, начну носить маску и пить витамины для повышения иммунитета. Хотя я и так достаточно здоровый человек. Во всяком случае, я так считаю.
Честно говоря, меня мало интересует эта тема. Панику считаю излишней, ведь в Грузии пока не зафиксировали ни одного случая. Во всяком случае, у меня нет такой информации.
Да, конечно, я слышала о новом коронавирусе. Возник он в Китае, но в Грузии пока не был зафиксирован. Думаю, бояться нечего, тем более, если врачи будут проверять температуру всех прибывающих в страну людей. Мы живем в 21 веке, существуют тысячи возможностей справиться с такими вирусами. Пока ничего не стоит бояться, но нужно быть готовыми ко всему и ждать всего.
Знаю, что это очень опасный вирус, от которого погибло уже 80 человек. Меня беспокоит тот факт, что у нас в аэропорту проверяют лишь тех, кто прилетает из Китая. Но ведь люди могут прилететь транзитом. Например, полететь во Францию, остаться там пару дней и прилететь в Грузию. Никто не обращает на это внимания. Кроме того, знаю, что многие врачи отказались от работы в аэропорту без необходимых средств защиты, которые им не выдают. Они боятся, а нам что делать?
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.